Карло Гинз. «Сыр и черви». Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке. Читает Алексей Воскобойников. Посвящается Луизе. Введение. Часть первая. Историков еще совсем недавно можно было упрекать в нежелании заниматься чем-либо, кроме деяний царствующих особ. Примечание. Обычный человек, писал Висенс Вивес, превратился в главного героя истории. Конец примечания. Сейчас это уже не так. Все чаще они обращаются к тому, что их предшественники замалчивали, отодвигали в сторону или попросту не желали знать. «Кто построил семивратные Фивы?» – спрашивал рабочий читатель Брехта. Источники ничего не говорят об этих безымянных строителях, но вопрос остается. Часть вторая. Скудость свидетельств об угнетенных классах прошлого – первое, но не единственное препятствие, с которым встречаются такого рода исследования. Примечание. Я использую термин «грамши» – «угнетенные классы», поскольку он указывает на широкий круг явлений действительности, но не имеет патерналистских коннотаций, более или менее явно присутствующих в термине «низшие классы». Конец примечания. Из этого правила, однако, есть исключение. В настоящей книге рассказывается история одного фриульского мельника, Доминика Сканделла по прозвищу Миноккио, который провел жизнь в полнейшей безвестности и был сожжен по приговору Инквизиции. Материалы двух судебных процессов, на которых с интервалом в 15 лет рассматривалось его дело, дают нам широкую картину его мыслей и чувств, его фантазий и чаяний. В других документах содержатся сведения о его хозяйственной деятельности, о жизни его семейства. До нас дошли даже его собственноручные записи и неполный перечень прочитанных им книг. Он умел читать и писать. Конечно, хотелось бы знать о нем больше, но и то, что мы знаем, позволяет реконструировать хотя бы фрагмент того, что принято называть культурой угнетенных классов или народной культурой. Часть третья. Наличием нескольких культурных уровней в рамках так называемых цивилизованных обществ определяется само существование той научной дисциплины, которая носит имя фольклористики, демологии, этнологии или истории народных традиций. Но термин «культура» применительно к комплексу взглядов, верований, жизнеповеденческих принципов, присущих угнетенным классам в определенный исторический период, вошел в употребление сравнительно недавно, будучи заимствован у культурной антропологии. Только введя понятие «примитивная культура», удалось постулировать наличие хоть какой-то культуры у тех, кого не так давно свысока именовали «плебсом цивилизованных народов». К угрызениям совести, испытываемым классовым гегемоном, прибавились угрызения совести колониализма. Тем самым удалось преодолеть, хотя бы на словах, не только устаревшую концепцию фольклора как простого собрания диковинок, но и точку зрения тех исследователей, которые видели в идеях, верованиях, мировоззренческих установках угнетенных классов всего лишь бессвязную мешанину идей, верований, мировоззренческих установок, выработанных господствующими классами и выработанных иногда в далеком прошлом. На этом фоне завязалась дискуссия о характере отношений между культурой угнетенных классов и культурой классов господствующих. В какой степени первое зависит от второй? Можно ли говорить о каком-либо между ними взаимообмене? Историки лишь недавно и с известной недоверчивостью стали рассматривать такого рода проблематику. Отчасти это объясняется тем, что взгляд на культуру, как на явление сугубо аристократическое, далеко не утратил своего влияния. Еще слишком часто оригинальные идеи и представления в обязательном порядке связываются с культурной деятельностью высших классов, а их появление в народной среде в лучшем случае отмечается как факт и не вызывает никакого интереса, разве что указываются искажения и деформации, которые они претерпели в ходе своей миграции. Но у недоверчивости историков есть и другая, более веская причина. Методологическая скорее, чем идеологическая. По отношению к антропологам и исследователям народных традиций, историки находятся, что ясно само собой, в невыгодном положении. Вплоть до сегодняшнего дня культура угнетенных классов продолжает оставаться в значительной своей части культурой устной, какой она и была на протяжении веков. Примечание. Французский историк Робер Мандру первым делом замечает, что народная культура и массовая культура отнюдь не синонимы. Надо сказать, что французский и итальянский термин «массовая культура» соответствуют англо-американскому выражению «popular culture», что служит источником многих недоразумений. Народная культура в традиционном популистском понимании обозначает культуру, создаваемую народом. Мандру предлагает более широкое толкование этого термина. На самом деле принципиально иное. Под культурой народных масс старорежимной Франции мы понимаем культуру, воспринятую, ассимилированную, переработанную этими массами в течение долгого времени. Тем самым народная культура фактически отождествляется с массовой, что является явным анахронизмом. Массовая культура в современном смысле предполагает существование культурной индустрии, которой, разумеется, в дореволюционной Франции не было. Употребление термина «надстройка» также порождает двусмысленность. Лучше в ракурсе данного исследования говорить о ложном сознании, о литературе корабейников как литературе ухода от действительности и вместе с тем отражении мировоззрения народных масс мы поговорим позже. Во всяком случае, Мандру ясно видит границы своего исследования, которое, несмотря ни на что, остается новаторским и заслуживает всяческого уважения. Конец примечания. Но, к сожалению, историк не может вступить в непосредственный диалог с крестьянином, жившим в XVI веке. А если бы и мог, еще большой вопрос, поняли ли бы они друг друга. Поэтому он должен опираться прежде всего на письменные источники, а также, разумеется, на плоды трудов археологов, которые не являются прямыми источниками сразу в двух смыслах, потому что они письменные и потому что их происхождение связано с деятельностью лиц, прямо или косвенно причастных к доминирующей культуре. Отсюда следует, что мысли, верования, чувства живших в далеком прошлом крестьян или городских ремесленников доходят до нас, если доходят, только через посредников, в их искажающем изложении. Довольно одного этого, чтобы привести в уныние историка, заинтересовавшегося данной проблемой. Характер исследования решительно меняется, когда объектом его выступает не культура, созданная народом, а культура, навязанная народу. Именно такое исследование 10 лет тому назад предпринял Робер Мандру. В качестве материала он выбрал литературу корабейников, колпортаж, до тех пор почти не изучавшуюся. Дешевые книжки, альманахи, песенники, сборники поваренных рецептов, рассказы о святых и о чудесах, изданные, как Бог на душу положит, и продававшиеся бродячими торговцами на ярмарках и по деревням. Разобрав их основную тематику, Мандру пришел к выводу, который представляется несколько поспешным. По его мнению, эта литература, литература ухода от действительности, как он ее называет, в течение длительного времени способствовала формированию мировоззрения, проникнутого фатализмом и детерминизмом, преклонением перед чудом и тайной. Она уводила своих читателей от осознания их истинного общественного и политического положения и выступала тем самым, может быть, вполне сознательно, как орудие реакции. Но Мандру не ограничился зачислением своих альманахов и песенников в разряд литературы популяризирующей. В результате резкого и безосновательного логического перехода он объявил их документами победоносно завершившейся оккультурации, прямым отражением той картины мира, которая была присуща народным массам дореволюционной Франции. Народ тем самым автоматически лишался сколько-нибудь активной роли в культурной деятельности, а литературе корабейников присваивалось значение, ни в коей мере ею не заслуженное. Пусть тиражи были немаленькие, пусть каждая из этих книжек читалась для незнающих грамоты вслух, все равно крестьяне, умеющие читать, составляли в обществе, где 3/4 народа населения были неграмотны, абсолютное меньшинство. Нельзя полностью отождествлять культуру, созданную народом, и культуру, навязанную народу, невозможно проникнуть к народной культуре исключительно через нравоучения, рецепты и рассказики Голубой библиотеки. Маршрут, выбранный Мандру, чтобы обойти препятствия, связанные с реконструкцией устной культуры, приводит нас к отправному пункту. На тот же путь ступила в простоте души и Боллем. Предпосылки у нее, правда, были существенно иные. Литературу коробейников эта исследовательница поняла не как орудие победоносной культурной экспансии, что невероятно, а как прямое отражение народной культуры во всей ее самобытности и автономности, со всем ее религиозным пафосом, что не менее невероятно. Согласно ее концепции, в этой народной религии, в основе которой лежат идеи человечности и бедности Христа, гармонично соединяются природное начало со сверхъестественным, страх смерти и жизненная сила, смирение перед несправедливостью и протест против угнетения. Совершенно ясно, что исследовательница за народную литературу приняла литературу, предназначенную для народа, и никуда за границы культуры, созданной господствующими классами, не вышло. Правда, время от времени Боллем указывает на существование разрыва между этой макулатурой и ее гипотетическим восприятием в народной среде. Но эти весьма ценные замечания остаются без существенных последствий, поскольку ничто не может поколебать исходный тезис о каком-то неопределенном и неопределимом народном творчестве, не оставившем после себя, ввиду своего устного характера, никаких следов. Часть четвертая. Со слащавыми и стереотипными образами народной культуры, создаваемыми в подобных исследованиях, ярко контрастирует живая и полнокровная картина, которую рисует Михаил Бахтин в своей фундаментальной книге о Рабле и народной культуре его времени. Похоже, что Гаргантюа и Пантагрюэль, вряд ли прочитанные хоть одним крестьянином, позволяет больше понять в культуре крестьянства, чем все эти пастушеские альманахи, которыми были наводнены французские деревни. Ядро той культуры, которую исследует Бахтин, составляет карнавал, миф и одновременно ритуал, где прославление плодородия и изобилия сочетается с праздничным опрокидыванием всех устоявшихся ценностей и иерархий и с ощущением космического масштаба всеразрушающего и всепорождающего времени. Согласно Бахтину, эта картина мира, выработанная в течение столетий народной культурой, находилась в открытой конфронтации, особенно в эпоху Средневековья, с культурой господствующих классов, с ее догматизмом и серьезностью. Только с точки зрения этой конфронтации можно верно понять роман Рабле. Его комизм прямо связан с карнавальностью народной культуры. Перед нами пример культурной дихотомии, но вместе с тем и культурного круговорота, взаимообмена, особенно интенсивного в первой половине XVI века. Не все в этой концепции в достаточной степени подтверждено материалом, но ограниченность превосходной книги Бахтина в другом. Персонажи народной культуры, которую он пытался описать, крестьяне, ремесленники, говорят с нами почти исключительно языком Рабле. Именно богатая исследовательская перспектива, открытая книгой Бахтина, делает желательным следующий шаг – прямое, без посредников, обращение к народной культуре. Но по причинам, которые мы уже изложили, в этой области знаний замена флангового маневра на фронтальное наступление представляется чрезвычайно сложной.